эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас юбилейный 100-й выпуск подкаста. Я вот подумал, что учитывая, что выпуск юбилейный, нужно устроить, значит, либо какие-то словословия, которые я не люблю, либо нужно как-то изгалиться по-другому. Я решил, что я переставлю сегодня все части подкаста. Потому что у нас в подкасте будет сегодня англичанин, английский Гуннар. И мы с ним будем разговаривать на английском, соответственно, его надо поставить в конец подкаста, чтобы те, кто не хочет слушать по-английски, они закончили бы на первых двух частях. А разбивать между первой частью беседы с болельщиком Манчестер Юнайтед и с Гуннаром, разбивать их предсказательной историей, показалось мне нелогичным. Поэтому сегодня мы начнем с предсказательной истории. Дальше будет у нас в гостях болельщик Ман Юнайтед, Максим Випригов. И дальше будет у нас настоящий английский Гуннар. Ну, а пока я не смогу отказать себе удовольствие лично порвать Нострадамуса и ставить прогнозы, буду лично против Нострадамуса сегодня. Здравствуйте, Сергей.
Аванчо попло, аля рискоса, баньера росса, баньера росса. Аванчо попло, аля рискоса, баньера росса. Триунфера. Привет, Иван. Привет, привет. Это такая бодрая песня, и не с южно-неаполитанским акцентом, как у вас, а настоящим итальянским. Мы давим, как вы видите, мы рвем. Все хорошо. С 100-м выпуском вас поздравляю я на чистом итальянском.
Спасибо. А что там красным-то, я не понял?
Вы потом переведете уже. Это в 185-м уроке будут.
Нет,
вот эти все слова. Тонара
Росса я знаю, что такое, но у вас там что-то другое было.
Это значит, что все честные люди за справедливые правила, вот, которые никогда не нарушаются.
Это по-итальянски вы пили? Видимо, ну, в связи с Маджигейтом?
Вот. Нет, это в связи с нашей борьбой на блоге. Вот. И на самом деле все скромные, честные люди, они в конце концов победят. Об этом поет в песенке.
Да, только они об этом не узнают, как правило, да?
Вот. Так что вот такое было приветствие.
А кто скромный, честный? Это вы с Нострадамусом в смысле?
Да.
Ну, хорошо.
Не вздыхайте, пожалуйста, так в юбилейный выпуск.
Нет, я думаю, только с одной песенкой мы закончили, теперь началась война со следующей. Ну хорошо, вы мне текст пришлите, чтобы я знал, о чем разговор идет.
Да-да, и перевели к следующему подкасту.
В качестве домашнего задания?
Да.
Я поработаю над ней, не сомневайтесь. Значит, я вот думаю, в связи с юбилеем, как мне надо поступить? Мне надо вас напрячь на результаты? Или самому объявить свои результаты, а потом сравниться с вами.
Лучше самому.
Думаю, да, я думаю, что самому. Да. Потому что тем самым я избегу всяких обвинений в разведке. Там. А, нет, не избегу, да.
Нет, ну это уже вряд ли удастся. Это но, по крайней мере, сведете к какому-то приличному минимуму эти.
Значит, стоит ли у вас какой-нибудь коэффициент на матч Манчестер Юнайтед Арсенал?
Нет.
Отлично, у меня не стоит, обсуждать его не будем. У меня коэффициент x2 стоит на матч Фулхэм Эвертон. И стоит у меня скромный счет 1-1.
Ну, нам будет, будет зачем смотреть этот матч, поскольку у нас тоже коэффициент на этот матч, и не маленький коэффициент, собственно, самый большой 5.
Так.
Вот. И мы считаем, что хозяева победят. Фулхэм победит Эвертон 2-1.
Угу. Неожиданно. Эвертон тут чудом соскочил от Ливерпуля дома. С чего он должен выиграть Фулхэм? Не очень понятно.
Нет, Эвертон проиграет еще раз.
Фулхэм
выиграет 2-1, да.
А, Эвертон проиграет Фулхэм?
Да. Хозяева Фулхэм выиграет 2-1.
Понял. А, ну да.
Вы настолько, Иван, ошарашены моей замечательной песней, что даже...
Да, я опомниться не могу, да.
Да, ничего там. Это все нормально.
Значит, West Ham United, Manchester City, коэффициент 3, счет 1-3.
Ну, это, в общем, тут, видимо, так и предполагалось, что будет близко. У нас 1-2.
Понятно. Без коэффициента.
Без коэффициента 1-2.
То есть в этом месте я у вас выиграю, значит. Ну, в предыдущем, во-первых, выиграю. Уничтожу вашу X5, да, понятно. И третий матч у меня с крупным коэффициентом X5. Вест Бромвич Альбион, Саутгемптон 2-1.
Практически то же самое с точностью да наоборот. У нас 3-1 в пользу Вест Бромвича.
Без коэффициентов.
Без коэффициентов, да.
Я про 3-1 тоже думал, честно говоря. Но я думал, что и Тоттенхэм побольше Саутгемптону забьют. Исходя из этого, решил, что, наверное, Вест Бромвич просто выиграет. Хотя сколько не забил товарищ Лукаку в Ньюкасле, это, конечно, напомнил мне Бентнера чем-то.
Не могу не отметить блестящую победу прогнозистов в матче с Тоттенхэмом. Угадан был результат, да еще и с коэффициентом 3. Это я про прошлый тур, где блестяще победила команда Нестрадамуса. Но об этом уже пелось в песне в начале.
Хорошо, что у меня перевода нет. Так, ну так это все. У меня вот таких три результата.
У нас, ну, про пятикратный...
Про пятикратно мы знаем, он уже
да,
про,
где проигран. Мы победим, взяв 5 очков, это будет Фулхэме.
Да.
Эвертон там не сможет уже противостоять лондонцам. Да. Значит, двухкратный коэффициент у нас на матч с Купиаром. Вот какой у вас счет, скажите, пожалуйста, Иван?
Купиар рейтинг 3-1.
3-1. Но мы все время идем близко-близко.
У вас 2-1, что ли?
Нет, у нас 3-2. Мы хотим, чтобы зрители радовались, и поэтому у нас 3-2.
Ну, рейдинг, забивший что-то 2 гола в гостях, я больше в это вообще не верю.
Несмотря ну, на то, что Павел?
Павел вон из 3 голов ничего не забил, ни одного ассиста не сделал. Что ж ваш Павел-то?
Ну,
какой у вас коэффициент? 3, да, там?
Нет, там 2. Здесь коэффициент на Купе R2, а вот коэффициент 3 у нас на матч Сандерленд-Астон Вилла. Какой у вас счет, Иван?
Слушайте, а что вы такого нашли простого в матче Сандерленд-Астон Вилла, я вот думаю?
И меняете при этом результат.
Вот. Не, у меня счет 1-1. Ага. У вас что, стоит победа Сандерленда просто?
Нет, у нас тоже счет 1-1, то есть сработало точно. Но вы где-то же должны были показать, что...
Так какой у вас коэффициент?
На Сандерленд у нас...
Ну это мало, лучше бы я пятерку вашу уничтожил.
Вот. Вы, наверное, в детстве любили играть в морской бой в школе на уроках физики.
Почему физики? Вы думаете, я физику плохо знаю? Mm-hmm. Нет, я на уроках биологии скорее любил в морской бой играть. Mm-hmm. С биологией у меня как-то дружба не сложилась в детстве.
Понятно.
А у вас с чем не сложилась дружба в детстве?
Mm-hmm. Да, биология тоже не очень. Черчение я еще не любил.
И тоже не любил, да, черчение.
Черчение я никак не любил. Но вы все время угадываете какой-то наш результат. То есть сначала было как-то совсем, вы показывали работу разведки, а потом бы так скромно, но точно.
Но естественно, сейчас я буду притуплять ваше внимание, вашу опасность.
Но вы же почувствовали.
Чтобы в нужный момент врезать еще раз, все же понятно. Вы читали, что Юлию Тимошенко там ее обложили видеокамерами, и президент Украины все смотрит, как она делает туалет, ходит, моется.
Понятно.
Так что я это попросил, чтобы мне дали советы, как обложить Нестрадамуса и смотреть на него.
Да, нам тяжело, но мы боремся, и иногда нам это удается. И в последнее время все чаще и чаще.
Потому что вам разрешают бороться.
Да, мы настроены позитивно.
Да. Ну, хорошо. Короче, в общем, я тоже настроен позитивно по поводу... А что у вас стоит на матч Man United Arsenal?
Боюсь, что 3-1 в пользу хозяев.
Ну, понятно. Хорошо. У меня стоит 2-1, да, к сожалению. В смысле, что, к сожалению, я не смог себя уговорить поставить ничью, потому что как-то я вот не верю в нее просто. И у меня есть еще один вопрос. А верите ли вы, что Ливерпуль выиграет у Ньюкасла?
Нет. Не верим, верим в ничью.
Ну, это мы тоже, да. Угу. А, то есть, короче, у нас не так много мест, где мы можем разойтись, на самом деле.
Ну да, вы один коэффициент наш убрали, и дальше, по, в общем, вашу тактику понятна.
Я вашу оба убрал. Угу. Я у вас еще Фулхэм и Эвертон выиграю. Угу. Скромненько. Ну ладно, короче говоря, ждать-то нам недолго. Угу. Последний месяц осени, ноябрь на носу. И я думаю, что к Новому году победа наша укрепится окончательно, и вы запросите пощады в какой-либо форме.
Мы смотрим в будущее с оптимизмом.
На этой оптимистичной ноте, Сергей, я с вами попрощаюсь. Спасибо за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
Арвидарчи.
Чао. И на этом мы не заканчиваем наш подкаст, как обычно. Мы переходим к его содержательной части. И сейчас мы побеседуем с болельщиком Ман Юнайтеда Максимом Веприко.
Что день грядущий?
В этой части подкаста мы поговорим с нашим старым знакомым, болельщиком Ман Юнайтед Максимом Веприковым, администратором сайта Red Devils.ru. Максим, приветствую вас.
Добрый вечер, Иван.
Но прежде чем мы начнем разговаривать про нашу игру, мы не можем не вернуться в игру нынешнего прошедшего воскресенья. Я, в общем, свое видение нарисовал, что я не верю ни в заговоры, ни в какие, ни в там, ни в заговоры клубов, ни в заговоры судей. В это я не верю. Ну, Клаттенбург отсудил, конечно, с ошибками, но не с таким большим количеством, как это всем кажется. Такое мое мнение, его можно прочитать. И расскажите, что вы думаете.
Ну, у меня, собственно, впечатление от матча довольно-таки двойственное. Да, я рад победе первой за 10 лет на Стэмфорд Бридж. Это здорово. Но, конечно, Клаттенбург игру, по большому счету, вот так, если испортил. То есть шоу как такового из-за вот его решения, в частности, удалив Тороса. То, что был удален Иванович, это, на мой взгляд, абсолютно правильное решение. А вот удалив Тороса, ну, по-моему, он перегнул палку здесь. Я тоже не верю ни в какие заговоры. И мне тоже кажется, что все вот эти вот разговоры, они в пользу бедных. Если он, предположим, он был предвзят к Ман Юнайтед, тогда почему он не поставил пенальти в ворот Челси, когда было 2-0 и 3-0 и все?
2-1 вот. Там был счет.
А, ну 2-1, 15. Хорошо.
Ну 3-1, в общем, тоже мало бы не было.
Вот, да, ну то есть много есть таких вот моментов, которые не позволяют говорить однозначно, что там в пользу Манчестер
Юнайтед... Что судья был заряжен, да?
Да, что судья был заряжен. По-моему, это вот там... И мы на форуме это обсуждали тоже, что... Ну такие мнения уже у некоторых ребят по поводу того, что ну как-то вот позорно это все. Ну, не знаю, по-моему, со стороны Ман Юнайтед ничего позорного не было... В том числе и то, что как команда играла там это 11 на 9. Два года назад был матч на Олд Траффорд. Мы играли с каким-то андердогом. Я не вспомню сейчас с каким. Mm-hmm. Точно. Ну, не то Блэкберн, не то Болтон. Что-то вот в этом духе. Они забили гол. И, в общем, игра у Юнайтед не клеилась. И потом там Юнайтед проснулся буквально на 15 минут, как это... частенько бывает. У Болтона удалили двух игроков, вот, тоже было 11 на 9, и в итоге счет стал 2-1, героический победный гол забил Чичерит, это был его дебютный сезон. По содержанию игра была еще хуже, чем сегодня, то есть вот такая была история. Поэтому то, как команда играет 11 на 9, мне кажется, это еще... для того клуба, у кого игроков больше, сложнее, чем игра 11 на 10.
Максим, ну не кокетничайте. Если вам предложат играть 11 на 9 или 9 на 11, что вы выберете? Тут же понятно все.
Нет, ну это понятно.
Да, да. Так что не надо там рассказывать, что преимущество у соперника, когда у него остается 9 человек. Дело-то не в этом. Дело в том, что я в судейских достоинствах Клаттенберга, в общем, сомневаюсь давно.
Это да, на мой взгляд, Клаттенбург довольно косячный судья.
Да, да, и поэтому меня в целом, то, что он, я согласен, кстати, с мыслью, что он испортил игру, да, но это не являлось частью заговора. И не
да,
являлось...
да, да, я...
Историей какой-то там специальной, типа.
Я даже на форуме у нас написал, что Клаттенбург всегда судил так придурковато, но вот благодаря именно... этой игре весь мир увидел, что он судит. Именно так и судит.
Да, и тем более, что в этом же туре... Там ему еще, конечно, подарок преподнес помощник с третьим голом, с решающим.
Да, офсайд был.
Нет, ну там обсуждать нечего, просто подарок помощника. Но я хочу вам сказать, что я... Что если вы смотрели, вы знаете, что Арсенал забил с двойного офсайда.
Нет, матч не видел. Нет, с КПР не видел.
Да, значит, за 5 минут до конца был удар головой. В этот момент Артета уже был в офсайде. Мяч там вратарь отбил, его пропихнули опять обратно во вратарскую к Артете же, который опять был в офсайде. И гол, тем не менее, был засчитан, да. Гол был засчитан, причем, значит, от чего я совершенно там отъехал, это Хьюз пошел в судейскую разбираться, что это вообще за голы засчитывают. Судья сообщил ему, что у них защитник этот новозеландский, Райан Нельсон, что он самовольно ушел с поля, чтобы ему оказывали помощь. А в этом случае, значит, если человек просто ушел, вот, лег там за линию ворот, да, чтобы мы оказывали помощь, то в этом случае он считается играющим, и значит, а в этом случае тогда офсайда нет. Значит, во-первых, поскольку там два момента было, да, офсайдных, во-первых, во втором случае и даже в этом варианте офсайд есть, потому что Артета был за вратарем. Но самая эта песня заключается в том, что Райан Нельсон в этот момент был на поле во вратарской площадке. Это я к уровню арбитров просто, да?
Ну, да.
То есть уровень да. объяснения какой. А видели этот конец матча Эвертон-Ливерпуль?
Да, видел.
Третий гол.
Да, да, видел.
Да, значит, судья там с боковой камеры, повтор, значит, забивается гол, он уже забивается, мяч уже в воротах, Суарес уже с руками поднятыми убегает, и судья не поднимает флаг. Он поднимает только тогда, когда Суарес выбежал из штрафной. Это означает, что в голове судьи происходили какие-то процессы, да?
Странные метаморфозы, по-моему, какие-то.
Да, то есть происходили процессы, потому что если ты увидел вне игры, ты поднял флаг, голова не болит.
Ну, на уровне рефлекса, мне кажется.
Да, да, увидел, поднял. Значит, здесь судья не поднял, то есть виден флаг, там показан, но все как положено. И тем не менее, значит, он поднимает потом этот флаг.
Ну, да, я подробно не разбирал вот случай с Ливерпулем, но мне тоже показалось, что там что-то как-то они затянули
да,
с
да.
офсайдом, потому что я так смотрю, оп, 3-2, потом смотрю.
Нет, вроде
так, да. так удивился потом, ну, ничего себе.
Плюс к этому я еще днем вчера же, ну, в воскресенье же попал на матч катания Ювентус. Ну, так вот у меня выдалось 2 часа. Я не смотрю чемпионат Италии. Но потом Ювентус же он unbeaten, да?
Да.
И там был Маджигейт вообще, да? История с подкупом судей, все дела. И вот в первом тайме катания атакуют, все время атакуют. Наконец она забивает гол на 20 какой-то 5-й минуте. Стадион на рогах, все побежали к центру поля, поставили мяч. В этот момент судья сообщает, что гол отменен. Потому что, значит, якобы был офсайд, что-то пошел к боковому там разбираться, гол отменен, якобы был офсайд. За это время на скамейке катания, вероятно, я так думаю, успевают посмотреть телеповтор, на котором видно, что игрок, забивший гол, находился за метр до офсайда. То есть там не то, что пограничная ситуация, там просто его не было. И они начинают кидаться на судью, я просто по лицам понимаю, что они знают, что гол-то был честный. Начинают ему жестикулировать, что ты посмотри на народ, что ты делаешь сюда-сюда. Судья абсолютно не преклонен. Значит, пробивается свободный удар. Все, до свидания. Они ему предлагали, кстати, сходить посмотреть видео туда к ним на скамейку. Но это, видимо, он не мог сделать по правилам.
Ну, по правилам, да, им же нельзя смотреть.
Да, значит, обстановка, естественно, накалена, да, сразу же, немедленно, на поле. Зрители тоже все понимают, что гол был честный, ну, по поведению.
Ну, такой, да, общий обман получился.
Да, общий обман, обстановка страшно накалена. Начинается, но преимущество резко переходит к Ювентусу. То есть катание расстроено, преимущество к Ювентусу. Первый тайм заканчивается 0-0, только потому, что у Ювентуса играют нападение под 17-м номером Бентнер, который не забил там, ну, гарантированных 3 выхода 1-1. Начинает второй тайм, продолжается история с преимуществом Ювентуса. И, наконец, Бентнер получает пас очередной один на один. Не забивает его опять, но на добивании Ювентус забивает гол. Это там какая-то 55-58 минута. Показывают повтор. Бентнер находится в метровом офсайде просто. Просто в момент паса, когда он выходил один на один, в метровом офсайде находится. Судьи молчат. Учитывая, что в Ювентусе уже был Маджигейт, да, с этой историей. Ну, я думаю, что у них что сегодня должен Маджигейт 2 был начаться там в понедельник, да? Но если верить вот эту теорию заговоров, то все, что в Ювентусе, должны быть маски шоу, уже опять эти прослушивания. Ну, а как?
Ну, по логике, так если то да.
Ну, потому что там, то есть, натуральное убийство. Причем первый гол он, главное, засчитал. Все уже, все побежали в центр. Все, табло 1-0. Ну, все как положено.
А потом классифицировали это как офсайд?
Да, а потом из-за офсайда отменил гол. Которого в помине просто не было. Просто вообще в помине не было. Но это та же история, что сделал судья в матче Ливерпуль-Эвертон. Эвертон-Ливерпуль, точнее. То есть в момент офсайда, или хорошо, в момент, который судился, ничего не сделано. Забивается гол.
Ну и, да, и постфактум.
Центр поля, да, и постфактум вдруг поднимается флажок. Причем этого на камере уже нет. То есть камера уходит, судья уходит из камеры, когда все убегают в центр, и судья с флажком вниз стоит. Так что прошедшие выходные дали нам серьезную пищу по поводу судей.
Веселые, да, ребята.
Да, я еще видел-то далеко не все. Я думаю, что еще где-нибудь кто-нибудь накосячил. То есть тут, в общем, такая несложная история. Так что, на самом деле, да, конечно, игра 11 на 9, это несколько испорченный спектакль, потому что первый тайм был очень приличный, я с удовольствием игру смотрел. А там, когда все это началось, я, кстати, вы знаете, честно говоря, еще думаю, что в Клаттенбурге плохо, что вот он просто забыл, что у Тороса карточка есть. А если бы он помнил, что у него есть карточка, он бы не дал вторую. Вот именно.
Может быть.
А так он ассоциируется, что он вот, что он принимает решение, пытаясь держать что-то задним умом еще, что тоже плохо для судьи. Вот, и, конечно, дальше он понял, что он должен держать какую-то принципиальность.
Ну да, и потом он дал Валенсии в самом-самом конце тоже желтую карту. Того,
чтобы удалить Микела.
Ну да.
Так, по логике, потому что я, честно говоря, вообще там особого нарушения не увидел. Но контакт какой-то был, обвинить его Микела было легко. Не знаю, в общем, судья мне не понравился, понятно. Больше мне не понравился боковой.
Легче назвать тех, кому он понравился.
Да. Да, игра. Не, ну игра как раз мне понравилась в целом. И я увидел такое значительное количество слабостей в игре Man United.
Их много, в частности, оборона.
Да.
За оборону страшно, жутко.
Да, я хочу сказать, что Эванс это такая мина. Причем.
Ну, она... за неимением других сейчас.
А что, кто может другой? Видич не может?
Ну, в данный конкретный момент не может никто, потому что Смолинг вот-вот восстанавливается, и Джонс там через недельку, а Видич, я, честно говоря, не знаю, как его лечили, но история получилась с ним примерно следующая. Он лечился большую часть прошлого года, значит, и ему сделали операцию, вот. Ну, и он отыграл в начале сколько? 3-4 матча. И с формулировкой то, что лечение прошлое было неверное, его отправили на повторную операцию под нож снова. Вот. И возвращение планируется в середине ноября, там уже под декабрь месяц. Вот такая вот ситуация.
А я слышал, что его собираются в Анжи продать, нет?
Ну, я не знаю, что там насчет Анжи. По крайней мере, и сам Видич, и его агент сказали, что они счастливы в Юнайтед. Он счастлив в Юнайтед и никуда не собирается. Понятное дело, что сколько раз уже такое было, после таких слов игроки обычно и уходят. Но, честно говоря, пока как-то слабо верится в то, что Видича могут... продать.
Не, ну смотрите, ну если он у вас год не играет, так...
Нет, может быть, да. Может быть, если мы его и на ноги не поставим и не вылечим, его и продадут. Вот.
Тогда его не купят, я думаю.
Ну, не знаю, это сложный вопрос. А Ван Джим вполне возможно, что и купят.
И вылечат, типа, да?
Ну, кто знает.
Угу. Ну, а кто еще у вас есть центр? Ну, Смолинг может играть в центре, да.
Фолькс, Джонс может играть. Но, по-моему, Смолинг даже предпочтительнее. Джонс очень вперед улетает. У него очень...
Джонсон в роли опорника, да, как-то получше смотрится.
Вот, дури очень много, а вот позиционно, конечно, товарищу еще расти и расти.
Ну, я хочу сказать, что Рио Фердинанд тоже меня не впечатляет. Это очень мягко, очень мягко. То есть Рио потерял скорость, конечно, полностью. Ни один, ни два гола в этом году на его совести.
Да не, я не спорю, да, такая.
Не внушает вообще как-то мне. Нет, центр обороны, в общем, у вас такой уязвимый. Края как-то получше.
Ну, края, да, и центр поля-то тоже, в общем, уязвимо. Том Клеверли матч-то провалил, по большому счету.
Конечно, конечно.
Если.
Слушайте, но если мы вернемся к этому матчу, у вас же в среду игра в Кубке Лиги
Да.
с Челси на
Селси.
Стэмфорд-Бридже.
Снова.
И
История повторяется.
что там будет? Я имею в виду составы какие, конечно, в первую.
Но, учитывая, что в следующие выходные с Арсеналом нам играть, я думаю, что там будет такой полурезерв, скорее всего, потому
А
что...
Челси, как думаете, что выставит?
Ну, вот тут трудно сказать. Зависит от того, какие приоритеты расставит Диматео. Вполне возможно, что выпустит состав близкий к основе. А с кем они играют в выходные?
Челси играет в гостях. Сейчас скажу. Я смотрел сегодня, как раз они с кем-то играют в гостях. В Свонсе, по-моему, они играют.
А, ну тогда боевой состав вполне возможен. Потому что у Суонси-то там в обороне тоже не все в порядке.
А что, будут мстить судье, что ли? Так судья будет другой.
Ну, не
Я
знаю.
не думаю, что Диматео подойдет к истории в среду, исходя из таких соображений мести, честно говоря. Честно говоря, вообще не думаю.
Вполне возможно, потому что тут, судя по комментарию после матча, он мне тоже представляется вполне себе таким рассудительным и довольно спокойным человеком.
Ну да.
Потому что он сказал, что пенальти удаление Ивановича справедливо, а ну с Торусом понятная история, что не согласен, в общем, никто, если так.
Не, да, в принципе, он должен был там карточку получить, в моем понимании. За то, что он демонстрировал судье, что, ну, театрально демонстрировал.
Да,
Зачем?
да, да, да.
Зачем это театральная демонстрация? Зацепили, упал. Кстати говоря, я даже согласен с тем, что Фергюсон говорит, что футбол состоит из того, что если есть возможность уйти, а у него была возможность уйти, то ты уходишь, а не демонстрируешь судье, что тебя задели. Уровень контакта не очень понятен там, конечно, но, наверное, контакт был.
Нет, ну просто я опять же таки, ну, мое лично такое мнение, что вторую красную карточку в матче давать следует только вот за вполне конкретные нарушения правил, которые действительно угрожают там жизни или момент
Ну,
какой-то очень прям такой серьезный.
в общем, существует мнение, что Арсеналу на руку вся эта история, потому что следующий судья постережется давать что-то лишнее в пользу Ман Юнайтеда.
Ну,
Я думаю, что это
мне
никак не
кажется, что
работает.
в случае с Ховардом Вебом все это не работает. Он такой.
Это вы что имеете в виду?
Ну, вот бэкграунд прошлых встреч, я имею в виду.
Я пытаюсь. А когда он нас судил? То есть, когда он судил Ман Юнайтед, я помню. Последний раз я помню, как на Стэмфорд Бридже он судил. Из того, что мне запомнилось, когда там 3-3 сыграли. И то, что, я понимаю, веб считается. Сейчас вот эта фраза считается, подчеркиваю, считается. Я не разделяю это мнение. Но многими считается креатурой Ман Юнайтеда.
Ну да. Да уже можно команду целую уже набрать.
Из судей,
Из судей, да.
которых окучил Алекс Фергюсон.
Ну, разумеется.
Значит, я на самом деле думаю, что веб не будет никакие профессиональские телодвижения делать. Ну, просто потому что судья, который отсудил финал Лиги Чемпионов, чемпионат
Я
мира и
про
финал
это же,
Кубка мира.
собственно, хотел сказать, что Веб очень такой судья, ну, не своенравный, у него есть своя определенная линия, он ее придерживается.
Да, и в общем ему терять особо нечего. Если он будет судить так, как он считает нужным, то не вижу там у него возможных потерь. Репутационных даже, я имею в виду. Плюс все-таки мне не кажется, что игра будет такого яркого накала. Хотя, кто знает. У меня такой есть вопрос. А что думаете про Робина Ван Перси?
Ну, я знал, что вы спросите.
Ну, естественно.
Ван Перси, да. Тут это, в принципе, следующая тема после МЮ Челси, которая может потенциально интересовать.
Да.
Ну, я бы разделил историю с Ван Перси на вот три части в своем случае. Первая часть, когда все это, вся эта заваруха начиналась, я, честно говоря, думал, что это такой тонкий троллинг от сэра Алекса Фергюсона. Ну, вот, просто вот, чтобы там каким-то образом задеть Арсенал. Ну, мне так казалось, и, в принципе, переход сначала не казался реальным, по большому счету. Вот. Потом, когда все это уже приобрело более конкретные масштабы там и так далее, я как-то, ну, с опаской, в общем, к этому трансферу отнесся, потому что ему 29, он травматичен и так далее. Вот. Когда он перешел, он же в первом же интервью сказал, что я выбрал 20-й номер, потому что хочу вместе с Man United завоевать 20-й титул. Мне показалось таким заигрыванием с болельщиками. Ну, вот он,
я думаю, что это так и было.
Вот, да, он хотел понравиться, откровенно говоря, да. Он начал говорить красивые слова там и так далее. С учетом всего того, всей той карьеры, которая у него была в Арсенале до этого, мне это не очень понравилось. Ну, так просто, чтобы... Вот. Но сейчас я понимаю, что Ван Перси большой профессионал, что он действительно ничего не выиграл в своей карьере, и он пришел в Man United делать большие дела и свою карьеру закончить достойной. Поэтому вот этот вот, ну как сказать, градус недоверия к нему, он снижается, я больше, все больше считаю его своим, скажем так.
Ну, то есть вы понимаете, что он пришел к вам не из-за денег?
Да, я понимаю, что он пришел к нам, по большому счету, из-за славы и трофеев.
Да, и, значит, у нас было собрание акционеров в четверг, в прошлое. И после собрания Венгер одному из миноритарных акционеров, у кого есть одна акция, то есть, ну, совсем миноритарий, просто имеет возможность на собрание ходить из-за владения этой акцией. После этого собрания Венгер ему сказал, что Ман-Сити предлагал, Венгер сам сказал, что он предлагал Ман-Сити ему, предлагал 300 тысяч в неделю. И Робин отказался. Так что
но это
чувства вас не обманывают.
Да, в определенной степени это его характеризует. Да.
Да, безусловно. То, что он отказался перейти в Сити, это мы знали в конце июля еще, что выбор был только Ювентус, Ман Юнайтед. И то, что Венгер не имеет права его продавать в Ман Юнайтед, мы тоже знали. Так же, как я знал, что он его и продаст в Ман Юнайтед.
А Ювентус, они предлагали меньше или там, почему
в Ювентусе? Да, да, намного, намного меньше.
А, понятно.
15 миллионов. И что?
В смысле?
С точки зрения Арсенала, и что это значит?
А,
что, его надо поэтому Ман Юнайтед продать, что ли?
Ну...
Из-за 10 миллионов?
Ну, видимо, с точки зрения Арсенала, да.
Не знаю, ну да. С точки зрения Венгера, да. А с точки зрения значительного числа болельщиков нет. Что Ман Юнайтед нельзя продать лучшего бомбардира чемпионата Англии. Просто сделать этого нельзя, и все.
Ну, у нас
деньги вообще не имеют значения никакого.
У нас в свое время сэр Алекс Фергюсон за не очень, так скажем, крутого игрока Габриэля Хайнца грызся с Ливерпулем и возжелал его туда не продавать.
И куда продал? В Рому, что ли?
В Реал.
Прямо.
Он его сплавил в Реал. Причем так вполне конкретно и можно сказать... Ну, не то, что там мнение Хайнца не спрашивал. Он просто забанил его трансфер в рамках АПЛ. Уж как
нет,
там это...
Нет, да все понятно, да. Все понятно. Это вопрос приоритетов. То есть какие
в
клубе приоритеты? Спортивные или финансовые? Все. Вот есть совершенно четкое понимание, что у нас стоят финансовые приоритеты. Поэтому тут обсуждать нечего.
И те базируются на продаже игроков.
Только.
Ну, да, да.
Только, да. Потому что операционный клуб убыточен. Ну, простите, у нас ведомость 145 миллионов. Поэтому что тут говорить.
А у Юнайтед насколько больше?
Ну, я думаю, что максимум миллионов на 10. Максимум. Может быть, не помню, 150.
Я очень сильно удивился, когда тут недавно увидел цены на билеты и абонементы на Emirates.
Но это Лондон все-таки, а не Манчестер.
Нет, ну понятно, но тем не менее.
Да, да.
То есть я так подумал, ух ты.
Самые дорогие билеты.
Да, да, я знаю. Ну, теперь знаю. Вот думаю, ух, нифига себе.
Да. Ну, до тех пор, пока будут продолжаться заносы болельщиков за билеты, до тех пор ничего в арсенале не поменяется. Так что, как только вы увидите полный стадион на Эмиратс, так вы должны знать, что все нормально. Между прочим, вы обратили внимание, что Алекс Фергюсон перестал троллить Арсена Венгера? Почему я подумал, вот Шелли там как-то вы решили, что он его троллит? Он его давно не троллит уже, он его хвалит давно.
Нет, ну, я вот просто чисто как интерес к Ван Перси стал вот в качестве своеобразного троллинга под другим углом рассматривать. Я думал, что это, ну, так, шум это, поговорят, и оно утихнет.
Ну, я понял. Да не, ну, на самом деле, конечно, история была понятна, что мы его продадим, и продадим тому, кто даст больше денег, и все. Но выяснилось, что у Ван Перси есть какие-то вот свои там установки. Кажется, его вот больше денег не интересовало. Ну окей, давайте к игре подойдем. Что думаете про игру?
Ну, в повторение 8-2 я не особо верю. Такое бывает нечасто. Но Арсенал я видел последний раз в матче с Норвичем, и канониры не оставили у меня никаких положительных эмоций. В начале сезона как-то вы выглядели пободрее, что ли. Для меня это, ну, честно говоря, странно. Я думал, что так вроде как игра у Арсенала налаживается и будет ну, поинтереснее, что ли, перед матчем. Интрига будет побольше. А тут как-то я даже не знаю. Мне кажется, Юнайтед вполне однозначный конкретный фаворит. И по большому счету все зависит только от того, напорит Юнайтед в обороне или не напорит. Вот и все.
Ну, напорит без сомнений. Вопрос,
ну, в какой
будет ли это реализовано,
да, в какой степени,
сколько напорит.
Да, да, да. Я это и подразумеваю.
Ну, в общем, в августе 2011 года букмекеры перед матчем давали на победу Юнайтед 1.40 коэффициент, а сейчас они дают 1.60.
Ну,
то есть они тоже в 8-2 не верят, но в 4-1 как-то верят, да, получается так.
Ну, да, в общем, если.
Что у них нет сомнений, в общем, в том, что Манчестер Юнайтед там явный фаворит и так далее. Я должен сказать, что, конечно, эта ситуация неприятна, и не очень до конца понятно, что происходит в Арсенале. Есть такие версии только в основном, что Венгер отсадил Болда от работы с командой.
Даже и так?
Да, от прямой работы с командой. То есть он там, знаете, есть такое выражение, конмен. Человек, который ходит, расставляет конусы. Угу. Ну, между которыми игроки бегают там, да, такие, как вот фишки. Вот, и сейчас он там стал конманом, и поэтому. И это нанесло психологический удар по команде еще. Потому что он же там с игроками беседовал, Болт. Ну, вроде как. Мы там не были в раздевалке никто. Ну, вроде как он беседовал с ними. Ну, какую-то работу вел индивидуальную, которую Венгер не ведет. Никогда. Вот. Ну, с исключением только тем с любимчиками, с которыми он общается. И поэтому, вроде как, вот есть такое объяснение. Поэтому наступил этот.
А чем это объяснение, так скажем, мотивировано?
Тем, что очень много дифирамбов было спето Булду общественное мнение.
А, то есть Венгера это задело за живое.
Ну, это у нас не первая история. Эта история у нас не первая. У нас, помните, защитник, но не можете не помнить, Мартина Киоло.
Ну, разумеется.
Да.
Кто же его не помнит?
Кто же его не помнит, да, вместе с Нестелроем, да?
Ну да, 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 был
дело. Да. Так вот. Кион в 2006 году, уже когда он закончил, Венгер его взял во временные помощники на вторую половину сезона, и Арсенал прошел там в финал Лиги Чемпионов, не пропустив ни одного гола.
Угу.
Вот. Ну, финал там проиграли 2-1, ну, в общем, сказать, что там уж вина прямая игроков обороны, так трудно. Но дело-то не в этом, а в том, что все оценили вклад Киона, и все ждали, что со следующего сезона Киону дадут постоянное место, да, тренера оборонцев и так далее. Киона из клуба выкинули.
Во как.
Да. Да. И собственно, В общем, это не новость, что все, что есть хорошего в клубе, это все заслуга.
Заслуга Венгера.
Арсена Венгера, да. Все, что... Когда появляются конкуренты на... Как сказать? Ну, не на славу, а на... Даже вот на такую мелочь, как на улучшение игры, да, видимое, в сентябре. Я сейчас говорю, мы не были там никто. Это, ну, это то, что, в общем, такая вот наиболее трезвая версия из того, что происходит. Потому что я тоже не верю в то, что команда в начале октября вдруг повалилась по всем позициям.
Но это же ну, странно. Я и говорю, что так, в начале сезона я видел игры Арсенала, и они так, ну, оставляли нормальное, скажем так, впечатление.
Да, да, да. Так они у нас тоже нормальные впечатления оставляли. Но сейчас все вернулось, и, в общем... И, в общем, надежда на то, что будет оказано какое-то... Знаете, еще, мне кажется, моральное, конечно, состояние такое не очень хорошее, потому что эти игры плохие. Скупяр же тоже была плохая игра в целом. Для домашней игры была...
Я не смотрел, я не могу сказать, поэтому тут ну, оценить не могу.
Да, могу сказать, там было у нас 5 моментов, наверное, за игру. Конечно, на фоне нуля моментов с Норвичем и нуля с Шальке это прогресс. Но при счете 1-0... Ну, во-первых, гол забили, когда Купяр уже был в десятером.
А, и там еще удаление было,
да? Чистейшее, да. Там было 100% удаление. То есть человек лежа легнул Вермалина в колено.
А, момент видел, да. Момент
носком видел. Замаха безобразно. Зачем он это сделал? Непонятно. Уже судья лайнсмен поднял флажок, что нарушение правила, что будет бить Купиар. Он взял ему, отомстил Вермалину зачем-то. Вот. И, конечно, при счете 1-0 вернулась эта болезнь, которая, я уже думал, тоже ушла как-то. Когда начинают трясти коленки, когда надо сохранить счет. И Купиар в десятером имел 2 убойных просто момента в добавленное время. Убойных вообще. То есть человек первый не забил метров с 8 сбоку, находясь от ворот. А второй с угла вратарской. Перед ним был один Манон, и он умудрился в него попасть. Так что там вообще... То есть вполне Купиар мог увозить очки даже при всем том, что гол мы забили за офсайдом. То есть сама игра-то неубедительная, абсолютно неубедительная была. И, в общем, к сожалению, такое я тоже, в общем, не верю в то, что мы сможем, как сказать, не то, что оказать сопротивление, а то, что оказать сопротивление, этого мало для того, чтобы брать очки на Олд Траффорде. Оказать сопротивление может там и Виган, первый тайм, поупиравшись. Но вот для того, чтобы Юнайтед опасался, реально.
Ну да, да.
Я, в общем-то...
Ну, я давно себя ловлю на мысли, что чувство опасности перед Арсеналом у меня, оно так пропадает. С годами все меньше и меньше.
Да. А хотел еще вот вас что спросить. А что у вас планы на сезон-то вот, в целом?
Ну, в целом надо вернуть чемпионство. Вот, а остальное, в общем, ну, не то, что не важно, но первостепенная задача это вот выиграть 20.
То есть чемпионат. Ну, и кого вы оцениваете как конкурентов?
Прямых? Ну, прямых, по большому счету, двое. Это Челси и Ман-Сити.
Я понимаю, поочередность интересует.
Ну, очередность сейчас, пожалуй, Челси в первую очередь, Ман-Сити во вторую.
Я сегодня прочитал, что компания... дал интервью, где сказал, что все слухи о том, что в команде бунт против Манчини, это собачья чушь. Из чего следует, что ему задавали вопрос, да, про этот бунт?
Видимо, да.
А задавали вопрос ему почему? Потому что, видимо, был какой-то бунт.
Ну, нет, но могли задавать вопрос после... Его же задавали наверняка после игры с Аяксом 3-1.
После Свонси.
А, после Свонси. Ну, да. Тогда не знаю. Потому что первую новость я эту услышал как раз после вот 3-1 с Аяксом.
Мне казалось до начала чемпионата, что вообще в одну калитку Ман-Сити выиграет. А выясняется, что, в общем, как-то... Ну, не, у них чемпионские победы все равно. Но я видел эту игру со Свонси, они ничего там не могли, но это ровно победа в стиле Ман Юнайтед. Ничего не могли, но выиграли. У них в Европе какая-то проблема в голове, причем, я думаю. Как там можно в Реале выигрывать 2-1 за 5 минут до конца, да, и проиграть все равно. Аякс, который весь стоит 5 миллионов фунтов, наверное, суммарно, да, игроки?
Ну, там, да, там
Ну, условно,
Ну,
там
да.
сравнить невозможно же стоимость команды. Я думаю, что там просто что-то, у них какой-то ментальный переключатель существует, который либо он, наоборот, переключается обратно, там, в минус какой-то на Европу, ну, потому что я не могу это объяснить никак. Но Челси, кстати, играл-то с вами, начало игры такое было, такое тоже, очень вольное. И, в общем, другое дело, что такое, я смотрю, вот у Челси сзади слабости явные, да, у Манчестер Юнайтеда сзади слабости явные. Манчестер Сити вроде так таких явных нет, но он пропускает регулярно практически.
У всех, да, у всех есть какие-то...
Так, кого не возьми, у всех есть такие видимые глазом слабые места. Вот, и думаю, что была бы нормальная команда какая-то, без видимых слабых мест, она бы могла вполне побороться, даже без особых инвестиций. Ну, просто взять там нормальных игроков хороших во всей линии. А почему у вас проблема с обороной? Вы можете объяснить, что Фергюсон не видит этого?
Ну, во-первых, я не думаю, что он этого не видит. Просто получилась такая ситуация, что вот, ну, выбыли у нас все, ну, почти все защитники. Не списывать же их в утиль, не покупать же новых из-за этого. Вот. Плюс команда, естественно, стареет, и избавиться от того же Фердинанда, ну да, это вполне можно сделать, но а где гарантии, что тот, кого купят на замену, будет значительно лучше? Потому что лучше Фердинанда, если вспомнить о его цене, но это существенные инвестиции в команду, и сейчас говорить о том, что там Глейзеры готовы потратить 30-35 миллионов на защитника, я, например, не могу. И, ну, опять же таки, если рассматривать там команду, на мой взгляд, куда приоритетнее центр полузащиты, где порой творится кромешный ад. Где, собственно, тоже игроков хватает, но тех, кто играет стабильно, можно по пальцам пересчитать, а то и вообще не начать счет.
Нет, ну то, что вам можно усилить среднюю линию, в этом нет сомнений. Но мне казалось, что, в общем, оборона, конечно, такой кричащий вариант. Мне очень понравилось, тут я прочитал, вице-президент выступал, ну, глейзеровский подпевало, понятно. Сообщил, что у глейзеров есть план по тому, как действовать, когда уйдет сэр Алекс Фергюсон. Попросится на пенсию. Ну, думаю, интересно, что за план? Что за план, не рассказано. Рассказано, что он есть и отложен в долгий ящик. Вы как думаете, существует вообще этот план?
Я читал про Гвардиол. То есть, вот.
А имеется в виду, что план это этот год? Ну, в смысле, этот сезон
последний? Нет, не этот сезон, но вообще я читал новость, причем, по-моему, я читал ее на Soccer.net, ESPN, о том, что вот как раз не то Глейзера, не то этот вице-президент встречались или будут встречаться с Гвардиолой и обсуждать там его возможное будущее в Юнайтед через 2-3 сезона. Ну, вот такая вот была новость.
Как? То есть Гвардиола должен дать обет, что он никуда работать не пойдет, пока не уйдет сэр Алекс Фергюсон? Такая, что ли, история?
Ну, вот здесь вот трудно сказать.
А как иначе считать Гвардиолу планом? Если Гвардиола будет свободен, в смысле, ну так для того, чтобы придумать этот план, не надо...
Ну, здесь да, здесь не надо.
Провести полгода в раздумьях, правда?
Ну, странная немного история. Я, честно говоря, когда прочитал, так тоже подумал. Думаю, ну, ладно. План так план.
Не-не, я тоже, да, не понял. Я понимаю, что сейчас очень много разговоров делается для биржи, да, чтобы биржа слушала, что там происходит, как, чего. Чтобы все было позитивно, и у всех было хорошее настроение, и все верили в то, что Манчестер Юнайтед справится вообще с любыми проблемами, да? Я думаю, что так, а как иначе?
Ну.
Зачем вообще поднимать разговор, что сэр Алекс уходит? И, ну, принципиально мы все понимаем, что он когда-то уйдет, да?
Ну да, в шутку то, что он бессмертен, уже не все верят. Вот. Ну, на самом деле, я тоже не особо понял, с чего вдруг всплыла кандидатура Гвардиолы, и все вот эти вот разговоры пошли. Вроде как не было объявлено, что Фергюсон куда-то когда-то собирается. Ну, понятное дело, что это когда-то случится.
Но не было лет. Единственное, что мог бы себе представить, это то, что все-таки он, может быть, собирается уходить в этом году. Ну, по окончании сезона.
Ну, только если по состоянию здоровья, потому что мне кажется, что пока он ту команду, ну, не полусырую, такую, не в окончательном варианте своем нынешнем, не дособирает, никуда он не уйдет. То есть только вот если действительно у дедушки что-то неладно со здоровьем, во что, конечно же, верить не хочется.
Да, это понятно. Ну, можно тут позласкалить по поводу того, что он там после забитого гола повалился после первого, да, или после второго. Вскочил с этого, когда...
О, я не видел.
Ну, чуть-чуть там его, поддержали его. Ну, в общем, нет, у него в глазах, конечно, есть это желание выигрывать. И пока в глазах будет вот это, будет гореть и желание обыграть там. И интервью я видел, как он давал после игры... Он был весь там в игре, то есть такой. Я просто реально человеку завидую, что он в 70 лет вообще имеет такую мотивацию внутреннюю. Потому что с возрастом мотивацию для любой работы находить все труднее. Тем более для такой работы, на которой ты выиграл все, что можно уже, да, и все, что не будет дальше, все будет повторением того, что уже было. В общем, такую мотивацию надо, конечно.
Ну да, представить Фергюсона в кресло-качалке с книжкой довольно трудно.
Окей. Максим, что про Арсенал вас интересует? Я думаю, что не очень много. Вы и так, наверное, знаете.
Ну, собственно, самый главный вопрос, что с Арсеналом происходит, почему они стали хуже играть, я уже выяснил.
Ну, версия такая,
ну,
да.
Да, да, я понимаю. Расскажите мне про ситуацию с вратарями. Вот я, честно говоря, этих всех экспериментов с Маноне не особо понимаю. Что там с Чесной происходит? Он травмирован?
А никто не понимает.
То есть, не ясно.
Да, есть молодой мальчик Мартинес, который нигде, ну, то есть, который без опыта, да. Есть Маноне и отправленный, слава тебе Господи, наконец, Альмуния из клуба, которого нету больше. Есть честный, честный накосячил уже в этом году. Вот, и шел разговор, что Маноне поставлен, ну, в рамках конкуренции. То есть, честно, накосячил, стал Маноном. Но потом накосячил и Манона, да?
Ну, мне кажется, что у Маноны при всех минусах честный уровень-то пониже.
Кто пониже?
Ну, вот Маноны, мне кажется, как,
да,
как вратарь, он значительно слабее.
Безусловно, чем безусловно. Маноны вообще нельзя иметь в команде. То есть его надо сдать, ну, в хал, где он
я,
там.
Я такого же мнения, собственно.
Да.
Почему я и задался этим вопросом? А что, собственно, происходит?
Послушайте, последнего вратаря, которого Венгер купил...
Был Лемон.
Да. Да. Это было больше 10 лет назад. Я имею в виду нормального
вратаря.
Ну, в общем,
да, Симон закончил, нужна была замена, и они купили Лемона, да. Я помню это.
Да, ну и все. Вратарями никто не занимался, и все считалось, что у нас великий Фабианский, потом подрастает молодой честный. Но по-честному было видно, я его видел еще 4 года назад в дубле. Он очень приличный, и тогда было понятно, что он приличного уровня вратарь, может вырасти. И я и до сих пор считаю, что из него вообще может вырасти топ-голкипер в целом. Если он справится со своей головой.
Я бы его вот где-то рядом с Дехе поставил. В принципе.
Не, он получше, чем Дехе.
Получше. Ну, не знаю, у меня другое мнение.
Он получше, потому что у него косяки другие. То есть у него косяки, которые идут от головы, а ваш-то косячит из-за недостатка футбольного образования. Вот гол, который забил Мата, это гол Дехе.
Ну да, он вышел неоправданно.
Нет, да он просто встал за стенку, и все, непонятно. Он поставил стенку плохо и встал за нее. То есть я в Дехе, как у вратаря, не верю. Но мне второй ваш больше нравится, вратарь, вот норвежский. Норвежский?
Линдегор, датский.
Датский, да. Он больше похож на вратаря, чем Дехе. Просто получается, что команда за Дехе работает все равно. Помните матч на... Community Shields с Man United, с Man City. 3-2.
А, да.
Ну, там же, это был первый его матч Дехе, я понимаю. Он же там навытворял все, что, только что можно было, однако все равно команда выиграла. Поэтому это важно. А у нас обычно любой косяк, он, ну, с приличной командой там. Если ты накосячил где-то дома с каким-нибудь, я не знаю, там, Виганом, то обычно... Обычно команда в состоянии преодолеть. А если ты накосячил какой-то такой игре... Ну вот Маноне накосячил в Норвиче, да? Привез гол просто тупо, и все. И команда ничего не смогла дальше. Поэтому для Арсенала роль вратаря важнее, чем для Ман Юнайтед. Но сегодняшний вратарь, да, в Арсенале лучше. Не уровня премьер-лиги просто.
Ну тут я вынужден согласиться.
Так а что? Такая очевидная, в общем, вещь. Арсеналу давно нужен хороший вратарь, и летом надо было покупать вратаря под честный, опытного, типа Соренсена взять какого-нибудь, или Яскилайнена того же, который готов был бы сидеть до начала косяков у честной, потом выйти и честный борется за место в составе. И честный бы рос быстрее, и для команды пользы было бы больше, и по деньгам уж всякое это было бы недорого.
Но Венгеру, видимо, это не особо интересно.
Да, вот именно правильная фраза «интересно». То есть он не считает, что это он должен этим заниматься. То есть у него другие вопросы. Есть там трое человек в воротах, и нормально. Как-нибудь что-нибудь вытащит. Но он не занимался ни вратарями, ни защитой никогда. Поэтому сложно его обвинить в том, что он не занимался и продолжает не заниматься. Для этого вот Болт вроде был взят, но... Судя по всему, ненадолго история это все.
А с левыми защитниками у вас что происходит? Я так что-то и не понял. Кто сейчас, в принципе, считается основным?
Теперь считается Гибс основным, но он травмирован.
А-а, понял.
И поэтому выходит Сантос, который превратился в полного абсолютного клоуна. Он еще по началу прошлого сезона как-то так я...
Даже игру с Челси, по-моему, он вполне прилично провел.
Да, он мог забивать, да. То есть у него он косячил сзади всегда, но у него по сравнению с Клиши. Но он мог забивать впереди. И поэтому, поскольку он был дешевле Клиши, то в целом я бы считал, что ладно. Но то, что он вытворяет в этом сезоне, это за гранью.
Он же вроде там долгое время тоже травмирован был. Что-то.
Он был травмирован, да, в это время он гонялся на машине, его взяли менты, отобрали права у него, он расстроился. Ну вот, и, видимо, он так расстроился, что...
Забыл, что такое футбол.
Ну, в общем, да, стало ему не особо до футбола. Ну, в Арсенале, в общем, это известная история. На контракт сел, и нормально, что.
Просто Гибс-то, по-моему, тоже переученный вингер или там инсайд в защитнике. Я как-то
да.
Особого перспективы вырасти там в классного вот прям дефендера у него не вижу.
Ну да, я тоже не вижу. Нет, то, что надо было покупать прошлым летом не Сантоса, а этого Энрике из Ньюкасла в те же деньги. В общем, ну, мне очевидно. Лучше, конечно, было Бейнса купить, но, допустим, 15 миллионов мы бы за него не дали никогда. Хотя, в общем, защитник очень приличного класса. Для игры в ВПЛ с подачей еще заодно. То есть, ну, то, что нужно. Но это нет. Ну, хорошо, так Хосе Энрике купили
Я
бы.
Я где-то читал про Бейнса, что одна левая его стоит десятку.
Ну, да. А правая только для ходьбы.
Ну, вроде того, да.
Может быть, кстати. Я не знаю. Мне кажется все-таки, что основная тема оценки, она идет, знаете как? Она идет через будущее все-таки. Все-таки цена трансферная и заработная плата, кстати говоря, она складывается из того, во что верят, вот что будет с человеком, да? Вот за Криштиану заплатили 80 миллионов, ведь не за то, какой он был, а за то представляли, сколько он пользы принесет Реалу там в будущем.
Ну, в принципе, да.
И не прогадали, в общем.
Поэтому молодые игроки столько и стоят.
Да.
Потому
да,
что
поэтому...
ты, во-первых, всегда его сможешь продать, даже если в минус, то не сильно в минус.
Ну да, да, да.
То есть, ну, условно говоря, там, вот Андерсона мы его купили.
Всегда найдется тот, да, кто поверит в его перспективу.
Да, да, поэтому с молодые игроки столько и стоят. Тут я согласен, да.
Да. Ну вот, и поэтому, в общем, я не думаю. Ну хорошо, на 15 бы Эвертон попросил за него, ну, в 12 бы сторговались. Ну, смешно, в общем, для болельщика Арсенала говорить по поводу того, почему мы не покупаем того, третьего, четвертого, пятого. Потому что у нас другие приоритеты.
Ну, мы заклинаем Ферги купить центрального полузащитника, однако же это пока тоже не происходит.
Ну, возможно, как раз у Фергюсона финансовая стесненность. И купив Робина Ван Перси, он уже дальше не может купить условного Давида Сильву. Может быть, в этом причина, я не знаю.
Ну,
скорее, не в том.
Возможно, что... да. Поэтому мы берем Бютнера из Витеса, а не, условно говоря, того же Бейнса под конкуренцию Ковра.
Понятно. Ну хорошо, Максим, спасибо вам большое.
Вам спасибо за очередное приглашение.
Да, приглашу вас обязательно. Еще до свидания.
До свидания.
И мы переходим к следующей части нашей программы. С английским Гуннером Джеймсом. Мы будем беседовать на английском языке. Те, кто не хочет слушать английский язык по каким-то причинам, те смогут не позже среды прочесть перевод на блоге. Те, кто хочет попрактиковаться в языке, милости прошу. In this part of our podcast, we will talk to James Dewar, the English Gunnar. James, hello.
Hello there.
Please tell us a few words about yourself. Where are you from? From which place in England?
I'm from a place called St. Albans, which, if people don't know, is just to the north of London.
North of London.
Yes.
So you're close to Islington.
Close to Islington, yeah, yeah. Very close, yeah.
Very close. And that's why you support Arsenal?
Of course, there are closer teams. Like, there are a few smaller teams. I'm probably closer to, well, of course, St. Albans football team or Watford, who used to be in the Premiership. But mm-hmm. It was a bit of a location, like a geographical reason, but also my family. My family are all from an area called Barnet, which is... even closer to Islington than I am, and a big Arsenal community is there.
Mm-hmm. And as far as I remember, Jack Wilshere from Barnet, yes?
I think he is, yeah.
Mm-hmm. And how long do you support Arsenal? For how many years?
Since I can remember, I was bought all of the Arsenal scarves, and weirdly, I was bought a vinyl. You understand what a vinyl is?
Not sure.
It's like before CDs. You have this big...
Yeah, vinyl. Okay, yeah.
Yeah, I was even bought this, and it had like Arsenal... Arsenal like crowd songs, crowd themes, mm-hmm, mm-hmm. like the 1980s. Mm-hmm. And I was bought this when I was sort of 4 or 5 years old. So I knew nothing about it. mm-hmm. Didn't understand what it was at all, but I was surrounded by... Arsenal toys, and my uncles and cousins tried very hard to get me to support Arsenal from an early age.
Mm-hmm. Okay, so you remember the championships, you remember the doubles?
Yes.
1997, you remember the Invincibles?
Yes, I have the DVD.
Okay, so what do you think on Arsenal of nowadays? Generally speaking,
I think probably hold the opinion like many do that like for the last 6-7 years, just it's been a very frustrating time, and I think expectations have been just gradually lowered each year, and it's frustrating in general.
And what kind of responsibility can you share to board, to Kroenke, to Wenger? Who is responsible?
Where would I put the blame of this situation? Tough decision.
It's not a decision, fortunately. It's just an opinion.
I would say it comes more from the board level, personally. I have no real understanding of the inner workings of Arsenal and what happens on a day-to-day basis, but I just have the feeling that it's more to do with the board and how they want to operate things. As I understand it, like, correct me if I'm wrong, but we have an aging board. We have some quite older members, for example, Peter Hillwood, and and now that we have this Stan Kroenke,
Ken Fryer.
I think it's more from the board level, but
what is from board level? What did board do
from the
wrong? What exactly? What's the problem with the board?
Well, I think the first question I'd like them to answer me rather than that I'd like them to answer me, like, where the cash that we have apparently been making has gone. I think this the way that we're set up is to always be saving money, never to be buying star players, always to be relying on producing our own players, which at the start of Arsene Wenger's tenure at Arsenal was working great because he was able to find great players at cheap prices before anyone else could. He could develop people. He could develop the Thierry Henrys of the world, the Patrick Vieiras. Now we're not even finding the cheap players really and making them great. I think last season Newcastle had probably the best scouting of most teams to find Demba Ba and Cisse and to get some other players to buy on board as well. But back to what was the original question?
The original question: what did board do wrong? As far as I understand, you think that current policy was implemented by the Arsenal Football Club board?
Yeah,
Arsene Wenger is not involved in creating this policy.
I don't think he's involved in creating it, but I think he acts as I think he acts really well with the board because he has an economics degree. So I have read, and I think he's a very astute manager, and he's the perfect manager for the board that we have. I think they work very well together. The board wants to be financially secure, as they're entitled to as a business. But normally, when you have quite successful clubs, the board does the business part and the manager does the managing part, and the two are completely separate. You have people like Ferguson, Mourinho, Harry Redknapp, and all they care about is the players, is getting the best players, is getting the 3-0s, 4-0s, winning as many goals as possible. And with Arsene Wenger, I think just that he has a bit of too much concentration on the financial side of it, and I think maybe that's a bit of a problem as well, is that there's not really a clear distinction between like a manager and a coach and the board of Arsenal. I think it's all one big business now.
Mm-hmm. Okay. So, you know the amount of wage bill? The figure?
I don't know.
The figure is £145 million. Arsenal wage bill is the third, fourth, very close to Man United wage bill. Can you compare the players of Arsenal and Man United?
There's a distinct lack. What we have is quantity over quality. I think that's quite clear. Like, we have lots of average players, whereas I think I read an interesting, more interesting comparison is between ourselves and Bayern Munich. Bayern Munich have a very similar wage bill to us. I think we may even have more than them, but they have quality players, and their squad size is a lot smaller than ours. But they can reach like Champions League final with the way that they are. They have set themselves up, and I think that's something that we should be doing. And so, yeah, if I were to compare it, as I said, we have lots of. I mean, the teams like Chelsea and Man City, they can have quality in abundance. They can have lots of good players. Most regular teams can't do that, and I think we just need to start rewarding good players and getting rid of the crap ones, because it sets a good precedence from within the club. If you're not good enough, if you're not working hard in training, then goodbye. You're not an Arsenal player anymore, and that scares people to work and to train hard. At the moment, it just seems like one big happy family collecting their salaries at the end of the month. You have the Shamaks, you have the Bentners, you have the Squalachis of Arsenal, who
still the Nilsson.
Yeah, still, yeah. Even that, it's ridiculous. There's no pressure on them. They have a great wage. We're giving too higher salaries to rubbish players and too lower salaries to the good players. So, of course, we're losing the top end and we're keeping the low end.
So, when last time have you been to Emirates?
I think about... it was the end of last season, actually, I think. Mm-hmm. I think it was a draw with Aston Villa, I think, towards the end of last season. I think it was 2-2, I think.
Mm-hmm.
I just didn't want to. I didn't. I knew I was moving out to Russia, so I didn't renew my red membership. But so I'd like to say that I'm taking a stand, and I'm not giving my money to Arsenal anymore.
Why?
Because why? When I was a child, I could idolize Vieira, Henri, Bergkamp, who, by the way, is my favorite Arsenal player. And I was happy to spend this money on the kits and scarves and everything, but what's there to cheer about really now? Like, I can support my team just by watching them on the TV. I'm never going to stop supporting Arsenal, but I don't feel the need to buy one of the highest priced football tickets in the Premier League and to buy their shirts and all this merchandise when I have no one in the team who I really think is a top star player.
Mm-hmm.
Now, apparently, like Jack Wilshere is this amazing player. He was quality when he was with us before, but he was playing alongside, as you said, Fabregas and Nasri and so many other good players. And I'm sure he's good, but he's not that something special that every team has, and it's a shame that we don't have that anymore.
Mm-hmm. Okay, so let's talk about last game with QPR. Have you seen it?
Yes, I did.
So, what do you think of this game?
Well, this is the state of Arsenal now, I think. We're just, the last few games have been really, really rubbish. And this last game is like... We're scraping to a victory against QPR. I mean, some respects you could say, well, if Man United were to do this, then you would say, oh, how good Man United are. They're playing badly and they're still beating teams. Like, sure, but in those situations, Manchester United didn't just lose to Norwich away and didn't lose to Schalke at home and play with no, I don't know, what the momentum, I guess. This... A bit frustrating for the last few games, and especially this QPR game. There didn't seem to be much invention up front in attack.
And Arteta was in offside twice in the moment when he scores. First time when Giroud shoot, and the second time when he exactly scores the goal. So he was twice in offside. And yes. Offside was not given.
Exactly.
But this is the style Manchester United usually
Yeah, I mean,
win the game. Have you seen the game Chelsea Man United?
I've seen the highlights and I've read the controversy, and of course United get the decisions going their way and Hernandez gets his offside goal right at the end.
So what is the conclusion?
That's the Premiership. It's a theater for the world. It's like some of the refereeing is appalling.
But is there Manchester United who is buying referees? Is it possible in England to buy a referee?
No, I say it with a bit of jest. I don't say it with a seriousness. I don't know. I shout at the TV like anyone else does when suddenly there's 7 minutes added time at Old Trafford when there hasn't been a single goal. But, oh yeah, Man United need to score a goal, so we have 7 minutes. I shout at the TV just like anyone else does in this situation, but I don't think there's anything more sinister than that.
So do you know who is refereeing the match on Saturday at Old Trafford? It's Mr. Webb.
Howard Webb. Okay, I don't mind him.
You don't think that he is Manchester United supporter?
No.
Many people here think that he is.
No, all the games I've seen, I quite like Howard Webb. I actually quite like his refereeing in Europe when he does sort of the Champions League matches and when he did the World Cup. I think he was pretty fair in those. And people say he's a Man United fan, but come on.
Okay.
That's just a bit like.
What do you think on our chances on Saturday at Old Trafford?
Well, we're going to lose, I think. I think we'll have a good. We'll show a good side to us. I mean, the Arsenals of older seasons gone by, we played really well against the top teams. We had a history of doing it for a few seasons of just playing really well against United, Chelsea, etc. But then always losing to the bad teams.
When it was? I don't remember. 10 years ago, maybe.
No, not that far.
Almost always lose to better teams.
I think about not three or four seasons ago, but before then, for about 5 seasons. I always remember. I just have this impression in my head. Maybe it's not the right one, but I have the impression that we were always doing quite well against top teams. But yeah, of recent, that we haven't had much luck, and I don't expect much luck at Old Trafford. Like, I think Van Persie will score. It's going to happen, really.
Will you watch this game?
I think I will. I think we will. Yeah, we'll watch the game.
But what will be your feeling? Will you get real emotions from this game?
Yeah, definitely.
If you know that we're going to lose.
I don't know that we're going to lose. There's always like that.
But you think. Part
of me, I think we're going to lose, but there's always that part of me as an Arsenal fan which is going to think, well, what if? What if we can win? Then this will be great. Just because of Van Persie, really. Like, well, he can. Yeah. It'll be a good feeling. But after this 8-2 loss that we had last season to them at Old Trafford, makes me feel a bit nervous that the same thing can happen if we're losing to a bad Norwich team and we're playing with no real attack. Then,
so can you imagine that we lose again, like humiliation? I don't mean 8-2, of course. I don't believe that the history can be repeated exactly. But okay, 3-0, 4-1.
Yeah.
Can you imagine?
Yeah, definitely. Yeah, I mean, what else? Our defense started off really well in the season, but recently it's not so great. I think the return of Sanya is a big positive. Although Jenkinson, to be honest, like, I never thought I would say it, but Jenkinson was one of our best players in his last, I don't know, since the start of the season, I think he's been one of our best players.
And it speaks by itself.
Exactly, it does. Like, I mean, Podolski and Cazorla started off pretty well, but they haven't been able to link up quite so well recently. But Arteta has been solid, I guess. He's just is just done all right. Of course, we've been, well, I won't do a rundown of all the players in the team, but yeah, I can imagine us losing heavily. I don't see us scoring many is the problem. That's the main thing.
Can you imagine us winning?
Of course, I can imagine it. There's always a small part that wants it to happen, but what?
Not as a fantasy game, as a reality.
As a reality, yeah, anything can happen. Sure, we can win. We beat Liverpool at Anfield.
So what?
Well,
Liverpool was a rubbish.
Yeah, it's a bad Liverpool
that day.
They're playing bad, but I don't know. I still think it's a tough place to go for anyone.
Mm-hmm.
But yeah, of course we can do it.
So you know that you need to believe, but you don't have a serious belief in a win.
Yeah, I don't have serious belief at all. I know that it could happen, and I'm hoping, I'm hoping like it really does happen. But there's a strong chance that we'll lose, and yeah, I think something like 3-1 to United is probably an accurate score.
Okay, James, tell me, do you think that Arsenal Football Club is in decline now?
Well, if I were to put my financial head on, I would say that we are staying almost the same. We're just plateauing. We are at the same level. It's just that other clubs have got richer and maybe made, like United, and have made more commercial success through shirt sponsorship and things like that. And then the
but
other
United
clubs, like,
heavily in debt.
Yeah, they're heavily
and
in debt.
Don't have enough profits.
Yeah, the income's still coming in, though, and new deals have. Commercial deals have done really well for them. They're still able to attract top teams, and they're still. Who knows what will happen in the future?
Listen, but Arsenal has £60 million in the pocket, and don't spend it. So it's not a question of maybe how much money you have. Maybe it's a question of the heads. Why didn't you spend?
Yeah, well, that's what I was saying at the start. Like, where is this money going? Why is it?
So is it decline for football club? For any football club, okay. If you have money and you don't buy players, and you sell your best players.
Yeah, and you go from winning trophies and winning leagues to fighting for fourth spot, then yes, that's a decline.
That's a decline. How can we finish this decline?
Well, I think it just needs a bit of a policy change.
How,
like I mentioned earlier.
How to get it?
We need to get rid of the crap players.
How to get it?
How to get rid of them? Well,
yeah. Who will get rid of them?
I mean, I don't know too much about the whole transfer dealings, but it strikes me as it would be better for us to just get rid of players, even on free transfers,
mm-hmm.
not take any money.
Okay, James. Once again, we have £60 million. As Arsenal supporters trust calculated, £60 million in this summer. We spent nothing from these 60 million. We spent only the money which came from sales.
Mm-hmm.
Is it a question of transfer policy? What's the problem? Is it a problem of transfer policy, or it's a problem of board, or it's a problem of Arsene Wenger? It's not a problem of De Nilsson or Cazorla. It's a broad problem, no?
No, I think it is a problem of De Nilsson. I think that when I say transfer, what I mean is that you have... I don't talk about the money of it. Like, yeah, it's a direct impact, the money of the players we have on the books and who we can and cannot afford. But you have the Danielsons, you have the Rizikis, you have the Diabis who are always getting injured, you have the Bentners, the Squalachis, all these players.
Yes, I agree with you, definitely.
Who aren't fighting for the squad, cause they can't get into the squad anyway. They're taking up the wages. It's not a question of the... I don't mean about the money so much. I mean more of the effect that it has on the club in general. Like, nobody... is in United, by the sounds of what I read and how Ferguson treats everyone, you fight every day in training to get into the squad, and you're looking over your shoulder because mm-hmm. you may not get a new contract, and you've got players like Welbeck who were on like 25,000 a week for their first couple of seasons where they were still scoring, and yet we have players like Chamakh, who's on about 70,000. I don't know exact figures, but it's...
Oh, they say 60, but doesn't matter.
60, fine, but three times, like, at least double the amount of what, like, some United players on who are outperforming our Arsenal players.
But listen, he bought Giroud this season, and he didn't allow him to play. So, how Chamakh was not allowed to play for last year. So how yeah. can you expect from him? I don't understand.
Yeah, but that's the
if you don't play him.
You need to get rid of them if you're not going to play them.
Yes.
Like, people say like, "Oh yeah, but we bought Giroud and he didn't play him." But well, he did play him against QPR, and to be honest, I would prefer if he didn't play him. Like the fans kind of want a bit of both. Fans are saying, "Yeah, but you bought Giroud and you put the hope on Giroud, and then you play him and he plays crap." It's like, well, I'd prefer you not to play him if he's crap. Just get rid of him. There's no like, responsibility. It's just like, oh, he's average, but we bought him, so I guess we should play him. Come on, put him in the team. It's like, no, like put him in a team for a run of games, sure, but he's had a few games. Mm-hmm. He hasn't done much. How many has he scored? He scored in the Capital One Cup and in the Champions League, was it? And that's it.
What do you think of Arshavin?
What do I think of Arshavin? I thought I actually was a little bit like I had renewed feelings about him. I thought that the season could be good, but he plays in almost the role that Cazorla is adopting now. So there is no room for Arshavin. In my opinion, I don't think he's...
Do you think Cazorla is able to score ever 4 goals away? it's just a question.
Yeah, sure.
Do you feel him?
I think he poses more of a threat sometimes than Arshavin did. I think Cazorla, before he came to the Premiership, was the number one scorer outside of the box in the Europe. Sure. Why can't he do it?
Mm-hmm. Okay, so James, the last my question. If tomorrow there will be a protest in Islington against current club policy, against Kroenke, against board, and against Arsene Wenger, because in my view it's the same story. Board is Wenger and Kroenke are in one team. And Arsenal supporters are in another team, in a very different team, because supporters wants run for the glory of the club and not for the profits. So if there will be a protest tomorrow on Islington Street, on High Street, okay, will you take part in it?
If you pay for my flights to Islington, yes, I will take part in it. Yeah, no, yeah, in seriousness. If I was in England, then yes. And there was an official supporters club protest, then I would attend.
Yes.
Yes.
Okay. I believe that this is the only way to change things. Because if we don't change it, the club will lose the place in Champions League. This year or next year doesn't matter. But it will happen. And then we go down as Liverpool now. And then I think we go down deeper than Liverpool.
Do you think that it's better, or maybe you think that we should do both of these things, but do you think it's better to protest or to act by not attending the match and not buying the merchandise?
Not buying merchandises, not buying... Not renewing season tickets, not buying tickets, go for street to the streets to protest. Yes.
So everything.
Everything that hurts the club. The club can be hurted only by money. they don't understand another language. The only language they understand, money.
Mm-hmm.
So. Yeah. Okay, James, but in general, we both will believe on Saturday that we can resist to Manchester United, yes?
Yes, yes. We can hopefully resist them and maybe catch them on the counter-attack.
Yes.
That's what part of me is thinking.
You remember last time when we won at Old Trafford?
Yes, 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 yes.
Who scored?
The what? Arshavin scored, no?
No.
Oh, no,
Arshavin scored when Diaby scored on goal and we lost. Last time we won was 6 years ago. And 5 minutes to the end, Adebayor scored from Cesc assist.
Wow.
6 years ago. But we will try to believe that it can be repeated on Saturday, yes?
Yeah, with Manchester United's defense being probably the worst it's been recently, there's a small chance, yeah.
Okay. Okay, James, thank you for joining us today.
No problem.
It was very nice to talk to you. Ну и на этом мы заканчиваем юбилейный 100-й выпуск Арсенал подкаста. С вами был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы. Причем я вам хочу сказать, что мы именно знаем. Ливерпуль и Престон помнят, что когда-то давно их клубы были непобедимыми. А мы знаем это ощущение. Всем самого доброго.